Такой вопрос. Какая природа была у Христа? Адамова до грехопадения или Адамова после грехопадения? Значит, чтобы до конца понять сущность природы во плоти Иисуса Христа, может быть, на мой взгляд, это не так просто, потому что я тоже слышал разные мнения, дискуссии, поэтому вот я прочитаю такое место. Филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Вот так Писание отвечает. То есть не написано буквально «как человек», «подобным». Значит, вот что-то в его плоти было очень близкое, подобное, но не как человек, подобным человеку. Это дословный ответ библейский. Если так в духовном разрезе посмотреть, какая была отличительная особенность плоти Христа. Вот так написано в 7 главе Евангелия от Марка. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния и так далее, там гордость, и так, заключение такое. Все это зло исходит изнутрь сердца человека и оскверняет его». Я думаю, вот этой области в плоти, в теле Христа не было. То есть изнутри у него была плоть подобная человеком, но изнутри вот этого Христа не было. Но грех еще идет извне, на каждого из нас. Любой человек рождается в мир с плотской природой, с греховной. У него идет искушение изнутри и идет извне. Я думаю, вот с этим согласимся и понимаем, что дьявол делает извне. А вот извне Христос испытывал, находясь во плоти, все искушения. Вот даже взять искушение на горе, когда дьявол ему предлагал эти искушения, он предлагал извне. Поклонись, бросься и так далее. Вот. И мы так в жизни испытываем. Только мы-то в греховной природе ходим, у нас изнутри идет и извне. Вот у Христа, на мой взгляд, изнутри ничего не было. А извне, да, он испытывал подобное тело. Ну и так вот, как ощущение болезни, это все тоже вот в нем это было. Например, вот когда будет тысячелетнее царство, и дьявол будет скован на 1000 лет, то искушения извне прекратятся. Люди в тысячелетнем царстве, они извне никаких искушений не будет. Но зато у них изнутри сохранится. И будет так, если я вот залез брату в карман, вытащил, своровал, Бог сразу меня смертью накажет. Сделал я это в 20 лет или сделал я это в 170 лет, я буду наказан в тысячелетнем царстве за свой грех. А извне меня никто не искушает. Дьявол скован, извне не будет. Вот такая разница. Второе. Верен ли термин «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом»? Этот термин неверный, потому что первое предложение первым людям в Едемском саду поступило от сатаны – «Будете как боги». Вот, поэтому этот термин такой не христианский, не библейский. Правильно будет такой термин. «Бог стал человеком, чтобы нас примирить с Богом, человека примирить с Богом». «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте святы, ибо Он свят». Вот какое направление, подобие, подражание Богу. А так сказать, чтобы стал Богом, вот таких богов сегодня много. Вот человек себя может ощущать таким. Вот поэтому этот термин так говорить не надо. Ну, если мы берем оценку Христа какую-то берем на основе Библии, то надо и другие места брать, да? В Псалме сказано: «Ты прекраснее всех сынов человеческих». Поэтому так сильно Библия не делает акцент именно на внешнюю красоту Иисуса Христа. Вот. Но так утверждать, что Он был некрасивый, может, это слишком смело. Если у кого-то такое расположение или что-то нашел в Библии так назвать, ну, надо сказать, что это, братья и сестры, мое мнение. Но так вот утверждать самоуверенно, что так только и никак. Потому что надо другие места брать. Все-таки Христос был привлекательным, вот. Сущность его была красивая. «Ты прекрасен, сынов человеческих». Так что, ну так, наверное, удовлетворит вас ответ, да? Ну, бывает, какая-то мысль нам пришла, но ее надо подтвердить Библией 2-3 местами. Тогда она будет убедительно звучать. А есть некоторые выводы, напрашиваются из логики. С логикой надо быть осторожно. По крайней мере, делать оговорку. Я так думаю. Или мне так видится. А вот так утверждать, братья, столько так. Тут уже не надо огорчаться, если где-то и подправите. Второй вопрос. Допускается ли вести видеосъемку телефоном или камерой в доме молитвы в детском христианском лагере? Ну, вопрос обольщения электроникой в братстве стоит серьезно и рассуждался на разных уровнях. Если бы кто-то был или в детском лагере, или на семинаре детских работников, или на семинаре молодежных работников, или просто на молодежных общениях, на пресвитерской конференции, по крайней мере, где мне приходилось присутствовать на всех этих общениях, то нигде эти вопросы стороной не проходят. И, к великому сожалению, где-то это попускается или допускается, но в целом в братстве направление такое держит, и мы объясняем, что это недопустимо. Это недопустимо. Хотя приводят пример. А почему одно братство вот в том городе прямо с балкона видеокамеры снимали? Да, снимали, самовольно снимали, и все. Вот. А так в целом пресвитерам, служителям дается направление такое здравое. Ну, вот сейчас в братстве готовится обращение ко всем церквам по вопросу электроники. Там конкретно оговорено, это в единодушном согласии служителей, сотрудников Совета Церкви, чтобы видеосъемку не производить и не просматривать. Ни видеокамеры специальные, ни фотоаппаратом цифровым со встроенной камерой, ни камерой, встроенной в телефон мобильный, не производить и не просматривать. Потому что, ну так сказать, это надо сильно много времени, чтобы эти вопросы поподробнее, поярче высветить. Просто сейчас, братья, такая индустрия, киноиндустрия развита, чтобы человека в это вовлечь, особенно верующих. Вот, по Писанию мы читаем, что вера от слышания. Дьявол, зная вот эту тонкость обольщения, он хочет, чтобы верующие стали на позицию веры от видения. Вот. И здесь на потоке сейчас много интересного стоит. Начнете от документалистики или исторических каких-то съемок, кончится художественными фильмами. Я, братья, говорю не с потолка, говорю на основе того, что подходит, и сами же рассказывают. Вот. В одной церкви прям подошли, мне один брат с молодежью сказал, говорит, у нас все смотрят все. И поясняет, и художественные фильмы и меняются. Вот. А начинали, наверное, тоже вот с собрания и прочее. Здесь есть другой аспект еще, значит, это такое обольщение. Потому что начнете эти смотреть, попадет поползновение, все начнут смотреть. Вот. А почему смотрят? Потому что сняли. Поэтому браться такое направление ограничится слайдами и фотографиями. Как мы и жили раньше, это нормально. И сейчас, когда проходят испытания на крещение, мы раньше спрашивали, как у тебя дела с телевизором? Нет привязанности? Нету. А сейчас надо еще спрашивать, как дела с компьютером и с мобильным? Он скажет, я телевизор не смотрю, но он прекрасно смотрит, все по компьютеру может смотреть или по мобильному телефону. Брат-специалист у нас есть в братстве, Электронович, он рассказывал, говорит, сейчас вот такой приборчик, 4 позиции, повернешь, одно положение, интернет входишь, второе, там, телевизор, третье еще, и только одна функция, там, связь, хотя мы его называем мобильный телефон. А сейчас разработки ведут, что там телефон это будет просто одна из функций этого аппарата. А сам по себе он уже не телефон будет называться. Это мы по обыкновению называем телефон. И вот, говорит, закладываешь такой вот в виде таблеточки маленькой. Это носитель информации. И там можно до 1000 часов видеопродукции смотреть. Единственная разница с телевизором. У телевизора хоть преимущество есть. Там показывают то, что ты не хочешь смотреть. Ты в любой момент можешь переключиться или отключить. А тут ты будешь смотреть то, что ты сам закачал. К чему твое сердце привязано. И вот такое обольщение идет. Поэтому еще момент съемки в молитвенном доме, чем опасен. Значит, видеокамера любая или фотоаппарат, она выхватит из нашего служения то, что иногда нам не надо видеть. И слава Богу, что мы, когда в собрании смотрим на кафедру, во время молитвы закрываем глаза. А камера выхватит то, что не надо видеть. И обязательно. Это будет поводом осуждения, рассуждения или насмешек. Вот эта сторона. Ну, а вообще-то, такой общий библейский принцип дома молитвы, значит, все, что дано Господу, должно быть свято, и в храме его все должно говорить о славе его. То есть и наша одежда, и наше поведение, и наши взаимоотношения, наше оформление, тексты, которые висят, должно все говорить о славе Божьей. Если я сюда пришел, как этот фотокорреспондент или кинокорреспондент, чтобы снимать, вот, не знаю, насколько это будет служить славе Божьей, будет нарушаться и благоговение, и будут отвлекаться. Поэтому братство единственную оговорку сказали, что если приехали родственники там с другой стороны, по согласованию с местным пресвитером, если он разрешит, ну, можно какое-то исключение сделать, ну, типа похороны и так далее, все. А так, я считаю, это не надо это делать. Ограничиться фотографиями, и все. Так вот, в братстве мы объясняем, и обращение такое готовится. Я думаю, этот курс оправданный, братья, надо. Почему в церквях через более молодое поколение обращение к пожилому возрасту такое бабульки, бабулечки или бабульки и дедушки? Правильно ли это по теме вчерашней проповеди «Все живы братья». И проповедники через кафедры тоже обращаются, также бабушки и дедушки. Ну, все мы живы братья, если даже и кому 80 лет, все же мы братья. Но можно ли обращаться именно так, бабулечки там или бабушки? Но в Писании есть обращение, старицы, старцы, есть обращение. Просто к чему и для чего это обращение направлено? Если мы хотим подчеркнуть возраст, или в проповеди, или в каком-то объяснении, то употребить братья-старцы или сестры-старицы, это будет уместно. Или просто сказать старцы-старицы, это уместно. А если это вошло в обиход, в постоянный наш лексикон, бабули, бабушки, дедушки и так, ну, наверное, это будет неправильно. Все-таки говорить братья-сестры. Но бывает в объяснениях нужно сделать разграничение возраста. Тогда и сказать, обратиться там старицы-старицы. Вот так. Следующий вопрос. Что такое хула на Духа Святого? Как это может быть в наше время? Ну, чтобы время экономить, вот по тексту Писания, там, где упоминаются эти выражения, хула на Духа Святого, там дается некоторое описание, которое можно понимать так. Она, в общем, так и понимается, что если мы сознательно, будучи верующими, будучи возрожденными свыше, работу Духа Святого относим или переносим к действиям дьявола, то есть знали и убеждены были, что это делал Дух Святой, и сознательно называем эту работу, что это относится к дьяволу, то вот эта область уже именуется как бы хула на Духа Святого. Ну, например, во времена гонения один брат срок отсидел, ну, по-видимому, его где-то сломили или запугали, когда вышел, вот, ну, и стал по-другому вести себя в церкви, его проповеди изменились, и, в общем, многие его не узнавали. Ему сказали: брат, как ты так изменился? Ты ведь такой ревностный был. Ты помнишь, как мы ходили по селам, уже в то времена гонения, как мы это, заходили в дома, проповедовали, в квартиры, там, что можно было, там, мало было что раздавать, но что-то делали, руками подписали, оформляли, свидетельствовали. Он послушал, говорит: да, это было, но это, говорит, было от сатаны. Они говорят: да ты что, как ты можешь такое говорить? Ты ж тогда был уверен, мы с молитвой шли с Богом. Да, это от сатаны, это закон, это запрещает делать нарушение. Братья говорят: ну смотри, чтобы у тебя не произошло хулы на Духа Святого, это опасно. Здесь вот такая, братья, деталь. Проявления эти могут быть в жизни, но опасность в чем? Чтобы нам за собой не оставить право последнего диагноза. То есть, чтобы нигде не вынести вердикт. Ты похулил Духа Святого, тебе покаяния нет, прощения нет. Вот это опасно не делать. Может быть, человек это и сделал. Почему так говорю? Потому что, когда Симон Волх согрешил, мы видел, Петр, который, знаем, как обошелся с Ананией и Сапфирой, в общем-то, обошелся не он, а Бог обошелся с ними, по словам Петра. Вот. И тем не менее, Петр, когда увидел, что он дар Духа Святого хотел получить за деньги, он ему говорит, что... Да-да, нет, там выше я хотел вспомнить, дословно. Он ему так сказал, что говорит: покайся в всем грехе. Покайся в всем грехе. И даже написано: может быть, тебе простится помысел сердца твоего. Я читаю, когда слова, мне хочется продлить предложение, написано: а может быть и не простится. То есть Петр за собой не оставил последнее слово, он его все равно призвал к покаянию, может и проститься, а может и не проститься. Ну так, история свидетельствует, что не получил он прощения, он плохо закончил, Симон Волх, есть исторические данные. Поэтому здесь, если и произошло, чтобы мы свой последний вердикт не выносили. Ну, такой из, от братьев опытных, старших я слышал, кто соприкасался с такими душами, такой признак, что обычно они каяться уже не могут. Не могут. У них нет. Написано же, не даст ли Бог им покаяние. Не дает им Бог. Да, они Библию могут знать, рассуждать, но у них нет покаяния. Вот. Поэтому и нам быть осторожным в своих выводах. Ну, а так вот, оно действительно такое может быть. И суть хулы на Духа Святого, это когда Божье приписывается дьяволу. Так, по контексту того Писания. Пища освящается Словом Божьим и молитвою. Есть мнение, что надо читать Слово перед едой. Но тут вопрос не стоит, просто есть мнение. Но если есть мнение, читайте, есть возможность. В основном, да, перед пищей мы молимся. Цель – попросить благословения, возблагодарить Бога. Ну, кто-то, если понимает, что надо прочитать, расположение у вас на сердце, ну, прочитайте. А вообще освящается Словом Божьим, я думаю, то, что мы молитву произносим, да, призываем имя Божие, это и есть Слово Божие. И мы освящаем в молитве. Так. Ну, такой здесь еще вопрос. Почему Пасха в разное время? Тут два аспекта. Можно подразумевать разные календари, или здесь имеется в виду, что по датам каждый год меняется. Ну, это вопрос, братья, простой. Любой справочник откройте, сейчас есть доступен. И кто желает, прочтите. Я несколько раз читал и ни разу не могу запомнить. Поэтому под рукой у меня сейчас нету, чтобы вот так досконально ответить. Одно понятно, что в свое время это привязали к астрономии, весеннее полнолуние, и вот от него идет исчисление. Каждую весну привязывают определенное число дней, и поэтому она каждый год меняется. Его наперед, эту Пасху просчитали, хоть на полвека вперед она, вот так вот связали. Поэтому просто тонкости, возьмите любой справочник, там это даже в светских газетах это пишут. Вот. Мы не будем на этом останавливаться, потому что здесь сильно духовного большого значения нет. Вот. И по-старому отметьте Пасху, и по-новому, важно само событие. Братья, объясните такой вопрос. Брата благовестника избирают ответственным за церковь. Как его в дальнейшем считать, благовестником или пресвитером? Значит, в нашем братстве по статусу служения такие служители, как учитель, благовестник и пресвитер, вот, еще есть епископ в Библии, но в братстве, в союзах баптистов никогда епископов не было, еще и в старых союзах. Как Крючков однажды сказал, Геннадий Константинович, в виде епископа обязательно появится потом архиепископ. Поэтому он говорит, лучше мы ограничимся пресвитерами. Хотя сейчас в СЕХБ, где тоже никогда не было епископов, у них сейчас есть епископы. В СЕХБ это ввело буквально вот последние годы. Вот. Епископ по Поволжью, там все это как считаются помощники председателя Российского Союза Баптистов. Поэтому у нас по статусу и по священнодействие, вот учители, благовестники и пресвитеры одинаковы. То есть они имеют право сочитывать, крестить, совершать вечерю Господню, возлагать руки на больных, благословлять детей с возложением рук. Это вот статус служителя. Допустим, умер пресвитер, а в церкви есть благовестник. Вот и благовестник становится, ну, как бы сказать, на пост пресвитера, ответственного за церковь. У меня было так, в 90-м году меня рукоположили на благовестника, а в 97-м году на пресвитера. Но на пресвитера уже не рукополагали, а просто рукополагающий брат в церкви совершил молитву без возложения рук. Вот так, с женой мы вышли тоже и помолились, что Господи, благослови его теперь в пресвитерском служении. То есть, если это мы знаем по жизни церкви, что это уже основательное место, что благовестник теперь будет пресвитером и ответственным за церковь, то я думаю, эту молитву уместно совершить. Подобные вопросы не возникнут. Ее может совершить ответственный за рукоположение, может просто брат, ответственный за регион, вот, но уведомить брата рукополагающего, что в этой церкви так можно. И все, и церкви будут воспринимать как пресвитера. Но есть немало церквей в нашем братстве, где рукополагали благовестником, по какой-то причине пресвитера не стало, или в Америку уехал, или умер, или, может, еще куда переехал. Вот, или отстранен, или по старости уже там, то они благовестники, а ведут дело пресвитерское, также вопрос решают. В общем-то, по священнодействию тут ничего не меняется. Ну, а так, так скажем, для полного порядка лучше сделать так, как я объяснил. Дальше, следующий вопрос. Позволительно ли работникам Амвея участвовать в вечере Господней? Братья, у нас поступала через братство информация. Это первую информацию сибиряки дали. Такой есть труд небольшой. Амвей-друг Ваала. Вот. Ну, там очень объемный труд был. Потом весь этот материал по сетевому маркетингу обработали в один листочек. И мы на совещании Совета Церкви раздали. Раздали по регионам, размножили, чтобы в церквях прочитали. Амвей – это одна из организаций в высококачественных товарах. Это одна. Там есть очень много. Эйвон, потом... В общем, я все не запомнил. Много там, до 20 штук перечисляется. Но не все там с качественными товарами. Амвей – это одна как раз из качественных. Вот, они в мире бизнеса работают. Но дело там не в качестве товаров и, может быть, не в названии, а опасность самого сетевого маркетинга. И когда у нас произошли отрицательные случаи в Беларуси, когда пришлось и диакона отлучать, и регента отстранять, и там часть людей ушли из церкви, которые влезли в долги, вошли в этот маркетинг сетевой, когда набрали товаров, бытовой химии, косметику, а реализовать не смогли, завалили свои комнаты, и потом, ну, такое, скажем, в духе пошло такое поражение. Это одно из обольщений. Поэтому этот материал выпустили как предостерегающий. Потому что где-то верующим не хватает денег, и они идут на такой легкий путь подработки, распространения вот этих товаров. Особенность сетевого маркетинга такая, чтобы избежать магазинов и соответствующих с ними торговых наценок, люди товар предлагают из рук в руки. Это заводится круг друзей. Когда верующие стали исследовать систему сетевого маркетинга, его духовную сущность этой системы, то они обнаружили такое, когда один верующий беседовал с таким, так скажем, дистрибьютором, то есть посредником в распространении товаров, и он, когда ознакомился и услышал, что такое церковь, структура церкви, он с восхищением встал, говорит, это же готовые сетевики. Устройство вашей церкви, это точно как у нас устройство. У нас, говорит, тоже такие же членские собрания мы проводим. Мы также слушаем записи, мы также проповедуем, призываем, мы также оптимизм вселяем людям, что можно жить, можно зарабатывать. То есть он говорит, берите в церкви, у вас готовые сетевики, развитая сеть, работает. У нас все очень схожего. Все. И тогда брат говорит, я увидел вот эту духовную опасность, вот, когда человек туда погружается. Поэтому этот материал был роздан как предостерегающий. То есть, чтобы верующие этим не занимались и ни в коем случае не стали распространителем товаров в самой церкви. С другой стороны, если я на улице или знакомого встретил, и он представитель сетевого маркетинга, пусть даже не фирмы Amway, а другой, и я у него на свое усмотрение по цене, большой там или малый, покупаю товар, но это остается на тебе, на твоей совести. Ты не распространяешь, а купил. Вот. А вопрос, чтобы не распространять. Поэтому, если этот вопрос подразумевает, что кто-то работает в этой системе, вот, ну, может быть, это крайне так ставится вопрос, можно ли участвовать в вечере Господней. Я бы так сказал, если у вас было членское собрание, был разъяснен вопрос и было принято решение в членском собрании, чтобы этим не заниматься, тогда, опираясь на решение членского собрания, вы имеете право человека отстранить от вечери. Если этого не было, может быть, он недопонимает или это там скрытно делает, ну, да испытывает себя человек. Но это не означает, чтобы он оставался без внимания. Все равно надо еще раз проводить, значит, беседовать, раскрывая вот опасность вот этого. Вот. Или просто помолиться, наискать другую работу. Потому что там своя структура, там своя структура. Ты должен подниматься по ступенькам, там свои названия. Просто у меня под рукой нет материала. Я думаю, в вашей церкви тоже раздавали, да? Мы на все объединения давали. Это легко очень сейчас, быстро. К сервисам размножил до каждой церкви. Мы у себя так делаем. И везде на членских прочитали, на молодежных предостерегли. Ну, по этому вопросу так. Следующий вопрос. Если человек совершил грех, но после этого осознал свой поступок и открыл пред Иисусом причину падения и корень греха, обязательно ли ему еще подойти к служителю? Вот такой вопрос. Да, иногда такой вопрос, братья, задают. У меня встречный будет вопрос. Скажите, когда человек делает тайно какой-то грех, скажите, от кого он прячется? От Бога или от человека? Ну, братья, по вере не ответьте. От человека, да? От Бога ведь никуда не спрячешься. Хоть в подземелье скройся, хоть от Бога ты не спрячешься. То есть, когда человек грешит, он прячется от человека. Так вот, суть исповедания греха, слово исповедание означает поведать изнутри. Вот то, что у тебя там спрятано, скрыто, исповедать, поведать изнутри. Вот суть исповедания такая. От кого ты прятал, тому и открывай. А Богу что ты откроешь? Бог тебя и так видел, что ты грешил. Вот. Бог видел. Если ты покаялся, слава Богу. Но и это даже не все, братья. Исповедание греха или покаяние во грехе. Вот. Или признание греха, каким-то еще словом назвать. Оно для чего делается? Чтобы в конечном счете человек освободился. Чтобы он освободился, чтобы у него гнета не было. Цель такая, чтобы он исправился, чтобы хромлющее лучше не совратилось, написано, а исправилось. Вот этот момент. Бывает, подходит брат, исповедуется часто, или сестра, но в его тоне и в его, вот, ну, как сказать, настрое, что ли, видно, что он грех, ну, он просто информирует служителя о грехе. У него нет ни сокрушения, ни осуждения. Он сегодня меня проинформировал, завтра он согрешит, пойдет вот этого брата проинформирует, послезавтра это информирует. И опять в нем пребывает. То есть исправления, освобождения нет. А он скажет, а я же по Писанию поступаю, я исповедую. Да не исповедуешь ты, ты просто информируешь. Поэтому, когда речь идет о исповедании, о освобождении от греха, должно быть обязательно сокрушение греха. И еще должно быть, братья, грех должен осудиться. осудиться самим человеком и церковью. Я не останавливаюсь на грехах, они разные бывают, поэтому этот вопрос слишком, ну, не конкретно выражен. Есть грех против самого себя, есть грех против Бога, есть грех против ближнего, есть грех против церкви. Поэтому какая область задета? Если задета церковь, тебе надо выходить и перед всей церковью исповедовать. Были ли свидетели в грехе или его не было? Вот тем более, если здесь по вопросу было падение, что это за падение? То обязательно надо служителям, не то что ставить вопрос, подходить или не подходить, обязательно подойти и побеседовать со служителем. Потому что есть грехи, за которые надо наказывать. Подходит человек и говорит: брат, у меня такой грех, но дайте слово, что вы никому не скажете. Брат говорит: да конечно, ну как я скажу, мы же служители. А он такой грех исповедовал, за него отлучать надо. Брат: о, я такой грех должен в церкви открыть, тебя надо наказывать. Как? Вы же сказали, не скажете. Вот и поймал себя служитель в ловушку. Поэтому исповедание должно вести к освобождению, к осуждению. Вот смотрите, когда Петр стал разговаривать с Ананией и Сапфирой, сначала он стал разговаривать с Ананией. Братья, такой вопрос. Скажите, знал ли Петр, что сейчас Анания упадет бездыханно, что смерть произойдет? Как вы думаете? Вот он подошел и говорит: зачем ты допустил мысль солгать Духу Святому? Вот он беседует. Знал ли он, что сейчас он умрет? А когда жена зашла, стала разговаривать, знал он, что умрет? Прямо написано. Мужа вынесли и тебя. То есть он уже знал. То есть он увидел, как уже Бог заговорил. Братья, я тоже думаю, что он не знал. Но здесь что важно? Вопрос стоит такой: а почему Бог его раньше не наказал? Ведь грех-то был сделан. Но если Петр еще месяц не подходил, не спрашивал, почему Анания и Сапфира с грехом ходили и жили? Вывод такой напрашивается. Когда о грехе каком-то сделанном членом церкви свое слово заявляет церковь, тогда уже вмешивается Бог. Церковь выносит свой вердикт, в данном случае в лице Петра. Ставит на вид, уже церковь ставит. Зачем ты доказал? То была тайна, теперь церковь. Тогда уже вмешивается Бог. Поэтому почему важно, когда вопросы решаются церковью, решение церкви. Здесь нельзя легкомысленно относиться. Если эта церковь решила, брать, уже надо держаться решения, а не своего мнения и понятия, которое мне удобно, которое я привык, оно мое, сугубо мое личное, может быть эгоистичное, удобное для меня. Братья, нужно держаться решения церкви. За этим Бог будет стоять. Ну, я имею в виду, когда церковь здравая, на здравых позициях, понятно нам это. Вот. Поэтому должна такая быть цель. Еще в вопросе исповедания есть такое, чтобы человек, ну, получил освобождение от гнета. Недавно у нас была такая встреча. Пришли на беседу муж с женой. Муж член церкви, жена не член церкви, хотя когда-то была, ну, в семье верующих. Возраст их под 50 лет. И вот она зашла и плачет. Плачет, сильно плачет, в таком потрясении. Муж ее успокаивает. Вот. И потом она говорит: помогите мне. Я говорю: что вас тревожит? Она опять слезы затряслась, так у нее такое прям состояние. Я хочу жить, говорит. В общем, ей поставили врачи диагнозы. Она говорит: я перенесла вот столько операций, перечислил там 7 что ли операций, все. Почему у меня в жизни, за что мне так? И сейчас я, говорит, хочу жить, помогите мне. Я говорю: вы так плачете о временной жизни, о вечной жизни. Я говорю: надо же об этом побеспокоиться прежде всего. Богу и такая жизнь не безразлична, а вечная жизнь. Надо же покаяться. Ее слезы быстро прошли, говорит: а я не грешница. Я говорю: как вы не грешница? Вообще ни в чем, не греш, я нигде не согрешила, ничего я плохого не сделала. Ну, чуть-чуть поговорили, она начинает пальцы зажимать. Да, вообще здесь, и здесь, и здесь. Так, ну, 4 пальца зажала, есть в чем каяться. Ну, а потом сама называет. Меня, говорит, грех, который я 4 года, от которого я страдаю и мучаюсь. Если бы мне как-то помочь. И она этот грех рассказывает против своих детей, значит, взять там дочь. Вот. И когда она рассказала, нам стало понятно, почему она его не может сказать. Она прекрасно понимала, что надо идти у них прощения просить. Но если она пойдет просить прощения и назовет этот грех, она видит, что будет сразу развод у этих детей своих. Она этого боится. И она вот в такой ловушке. Что мне делать? И вот мы стали рассуждать. Но я вижу, какой у нее гнет на сердце. Я говорю: вы с таким гнетом просто в психбольницу попадете. Она говорит: да, точно я до этого дойду. Я, говорит, ни ночью покой не имею. Мне надо его открыть. То, что она служителю открыла, вот нам открывает. Ее это не удовлетворяет, гнет. Ну, потом она такое компромиссное саморешение предлагает. Говорит, а что, если я пойду? Там вопрос стоял, у зятя попросил. А что, если я пойду и зятю скажу, прости меня за все, не называя? Я говорю, пожалуйста, вы это можете сделать. Но вы скажите, с вашего сердца сойдет гнет? Она говорит, нет. Я говорю, вот тогда не мудрите и не крутите, а идите, как есть, и делайте. Это Слово Божие повелевает. А развалится или не развалится, вы сейчас об этом не думаете. Может, этого и не произойти. Дальше уже Бог будет разбираться. Но вы сделаете, вы освободите свое сердце. Ну так вот мы с этим помолились. Все, то есть вот такие особенности, значит, наказания, то есть в освобождении греха. Ну, а если конкретно по вопросу, как принцип, так написано так, книга Иисуса Навина, 7 глава. Ахану Иисус Навин так сказал, сделай пред ним исповедание, то есть пред Богом, и объяви мне. То есть исповедание идет двойной такой смысл. Пред ним, то есть пред Богом делай исповедание и объяви мне. Конечно, не надо впадать в крайность, что каждую оплошность, каждый... В конце дня мы помолились Господу, исповедали, Господи, прости. Вот, и если это привело к освобождению, он не повторяется и не надо. А в основном, друзья, так вот практика показывает, ну, эти вопросы не спрашивают. Душа сама ищет этого. Я вот сколько знаю, мы не требовали, не искали. Приходит душа, говорит, я хочу поделиться. Там грех-то был, знаете, до этого, до обращения. Мы и знать за него не знаем. А душа-то его, она сама идет. Она понимает, что ему, ей надо раскрыть, изнутри вынести его, освободить. И здесь весь аспект обезоруживания дьявола. То есть дьявол тоже заинтересован, чтобы грехи мы скрывали. Пусть даже и исповеданные пред Богом. И, вот, и где-то он где-то улавливает. Ему есть повод здесь нас и пугать, и искушать в дальнейшем. А когда мы открыли его, обнажили, ну все, открытый, обнаженный уже грех, пусть даже перед одним человеком-служителем, это уже все, приносит в душу покой, и дьявол уже какого-то такого доступа не имеет. Помолиться, чтобы сила Божья была свыше. В Библии есть еще такое слово – отступники. Отступники. И в одном месте написано грешникам и отступникам, ну, одна участь. Я находил эти места. То есть Бог грешников с отступниками приравнивает. Но есть другие места. Возвратитесь, отступники. То есть где-то для отступников есть возможность. Поэтому здесь нужно провести вот эту черту, где грань, человек перешел черту хулы на Духа Святого. Тут может быть трудно. А отступники, да, бывает, что человек как-то в чем-то отрекается. Но если такие последствия, что он после отречения заявляет, что вообще нет Бога, может быть, это уже слишком серьезно, такие случаи довольно редко, может быть, это и хула. Но хула вообще по тексту, вот мы читаем, когда дьяволу приписывалась Божья, именно Божья работа Духа Святого. И обычно это верующим человеком. А так есть еще категория отступника. Не потому, что он похулил, он отступил от Бога, то ли посредством грехов, то ли какого-то падения, то ли посредством того, что так он духовно умер, отступил, живет в грехе. Вот. Бывают случаи. Но тут тоже должны за таковых молиться. Последнее слово не выносить. Ладно. Братья, если будут вопросы, вы, наверное, лучше запишите, а мы завтра через день ответим. Не потому, что вот снять дом молитвы на видео грех, братья. Просто вот когда в Гефсиманский сад пришли арестовывать Христа, помните, да? И там Петр стоял. И написано так, видя, к чему идет дело, Петр выхватил меч и отрубил ухо рабу. Вот мы должны видеть, к чему идет дело. Это только начнется со съемки строительного дома, братья. Со съемки бракосочетания, со съемки там еще чего-то. А кончится художественным фильмом, братья. Поверьте, это уже жизнь показала. И не где-то у регистрированных, а в нашем братстве показала, братья. Это только будет начало, это будет мотив. Это вы, брат, может быть, член церкви, где-то сможете проконтролировать. Молодежь это не проконтролирует, даже член церкви. Подростки тем более. Им будет достаточно, что папка снимает на видео, и мы будем снимать. И будем закачивать, что нам надо, и все. Мотив, что там взрослые снимают. Поэтому братцы сказали, что ограничится фотографией. Тогда и просматриваем. Особенность греха любого. Грех оскверняет человека. И грех бывает разный, и осквернение разное. И действительно, что бывает, человек покается искренне, сокрушается, оставляет грех, восстанавливается в церкви. Но ввиду его оскверненности, что до каких-то служений он допускаться не может. Не может. Ну, если говорить слово, допустим, о блуде, то тоже есть. Допустим, блуд может быть как разовое действие. Или может быть блудливый нрав человека. Такового бывает даже и без отлучения, не рукоположит, если у него в прошлом был такой блудливый нрав или блудливый характер. Поэтому практически в церковном домостроении эти вопросы так решаются. Если церковь большая, проповедников хватает, то, может быть, за лучшее, хотя бы на первые годы, такому брату не проповедовать. Но бывают случаи, церковь маленькая, братьев не хватает. Или сам брат, или братья другие просят, братья, разрешите, пусть он проповедует, хотя вот у него падение было. Ну и тогда этот вопрос рассматривается каждый в отдельности случай. То есть подойти индивидуально, как брат. Если сам брат добивается служения этого, то это уже нехорошо, это не скромно, это уже гордость. Здесь надо быть осторожным и не спешить. Если так решается вопрос, что и церковь большая, и брат способный, и грех осудил. И знаете, как по жизни видно, благодать действует. Вот он так смирился с Богом, благодать. То такие вопросы решаются так. Собирается членское собрание. И пресвитерь этот вопрос ставит. Братья и сестры, вот этого брата было падение, вот такое. Вот. Мы бы хотели, чтобы он, допустим, проповедовал. И спрашивают согласие в церкви. Если в церкви есть стопроцентное согласие, то есть не будет такого человека, который будет сидеть там в задних рядах и про себя думать, ага, учишь ты нас, сам был блудником, а сейчас сидишь, нас оставляют. Поэтому спрашивают в церкви разрешение, знают, согласны, никто притыкаться не будет, нет, хорошо, мы брата допускаем. Ну, там с определенной периодичностью, как уже это пресвитер рассматривает. Или еще такое исключение, у нас такой случай в церкви тоже, хотя не за блуд, но был отлучен продолжительное время. Восстановили, мы ему разрешили проповедовать в окрестностях, разрешили быть на благовестиях, он хорошо может грешникам говорить, вот. А в церкви не даем, такие случаи. То есть так вот каждый случай, но все равно эти вопросы решают у нас со служителями церкви.